Дорогие братья и сестры, мы очень рады быть в общении с вами. Меня зовут брат Юрий, фамилия Шаменков, из Донецко-Ростовского объединения. О чем я буду сегодня проповедовать? Я на эту тему проповедовал у себя в лагере. Я хотел бы сегодня говорить о строгости Божьей. Это очень важная тема. Все дело в том, что мы живем с вами в такое разбалансированное по многим понятиям время, когда Бог вынужден в силу обстоятельств, которые возникают, пользоваться строгостью. Я скажу так, что строгость Божья – это очень важный фактор или важное оружие Божье для нашей жизни. Все дело в том, что когда мы говорим о Божьей строгости, то мы не должны ее путать с человеческой строгостью. Все дело в том, что по долгу моего уже положения я являюсь отцом. И, конечно, как отец я вынужден применять строгость по отношению к своим детям, но в силу каких-то определенных событий или обстоятельств. И вот мне иногда говорят старшие дети, говорят: пап, вот ты к нам, когда мы были малыми, таким был строгим, говорит, ременную передачу только и включал. Вот, и по делу, и, как им кажется, и не по делу, ты нас лупцевал, а посмотри на этих, показывают, у меня еще есть 5-летняя, 6-летняя, 7-летняя есть. Говорит, а их, почему ты их не наказываешь, что они таким строгим стал? Наверное, не таким строгим, И поэтому, возможно, где-то и вспоминая моменты жизни, возможно, я допускаю такую мысль, наверное, так и было оно, где-то и не по делу наказал. То есть, тогда, когда надо было разобраться, не разобрался, наказал. У Бога нашего не так. У нас в братстве был замечательный узник, многолетний узник, Дмитрий Васильевич Миняков. И он рассказывает: я когда приходил домой, а он домой приходил весьма редко. Он или отбывал заключение, если я не ошибаюсь, он отбыл около более 25 лет заключения. А если срок отбывал, возвращался домой, то уходил на нелегальное положение. Нелегальное положение – это тогда, когда ты не являешься в органы власти, ты занесен в реестр тунеядца, и тебе всегда грозит статья. 3 года за тунеядца, за то, что ты не устроился на работу. И он говорит: или на нелегальном положении, или срок заключения отбываю. И я прихожу домой, и кратковременные свидания, и мне жена обязательно что-то расскажет о детях. Тот непослушный, тот. И я, говорит, накажу. Расскажу им, как жить нужно. И снова ушел. И дети выросли. И дети говорят мне: пап, ты очень часто наказывал нас, несправедливо. Надо было разобраться. Он подумал и говорит: дети, как вы думаете, были такие случаи в жизни, когда вас надо было бы наказать, но дело сошло, просто замялось или не заметили это. Говорит: ой, пап-то, столько таких дел было. Это, говорит, вам зовут то. Раз вы думаете, что несправедливо. Но знаете, у Бога нашего не так. У Него все справедливо. И поэтому, если Он и наказывает, если Он и говорит о строгости, если Он нас предупреждает и строг в нашей жизни, то это по делу, это значит, нам нужно. Я прочту текст Священного Писания, его можно на экран не высвечивать, потому что он не будет основным текстом, а текст, который хотелось бы высветить, будет другой. Я прочитаю из послания апостола Павла к римлянам, я прочитаю 11 глава. Итак, видишь благость и строгость Божию. Первое полустишье. Оказывается, у Бога нашего есть два очень сильных оружия, которым Он пользуется в нашей жизни. Это благость, это Его доброта. О благости Божией написано так: благость Божия ведет к покаянию. Но апостол Павел говорит, наряду с тем, что у Бога есть благость, у Него есть и строгость. Посмотри, есть благость и есть строгость Божья. А для чего строгость Божья нужна? Ну, строгость Божья нужна для того, чтобы тоже нас вести к покаянию. Вот Писание говорит, первое послание Тимофею, что «а иных страхом спасайте». То есть вот страх Божий, строгость Божья. Это тоже элемент воздействия на нас для того, чтобы нас вести также к покаянию, вести нас к спасению. И поэтому и благость, и строгость Божья крайне необходимы для нас в жизни, чтобы нас привести к покаянию. Вы знаете, иногда удивляюсь вот строгости Божьей. Настолько Бог определен и справедлив в своей строгости, но вместе с тем, вы знаете, друзья, я бывает некоторых моментов, откровенно признаюсь, я не понимаю. А именно, ну вот в первой книге Царств, если не ошибаюсь, вторая глава, описано состояние и поведение сыновей Илии. Вы хорошо помните их поведение, разнузданное, пошлое, но отъявленные просто люди, испорченные. И вот отец встречается очередной раз с ними, говорит: «Дети, вот я слышу, нехороша молва о вас, нехороша. Вы развращаете народ, вы развращаете народ». И потом отец дает им определенное наставление, подчеркивая характер и почерк Божий. И вот там есть такая интересная заметочка. Написано так: «Но они не слушали голоса отца, ибо Бог определил предать их смерти». Вот посмотрите, насколько сильна Божья строгость. Бог определил предать их смерти за то, что они развращали народ и не слушали голоса отца. Дорогая молодежь, вот есть определенные статьи в Божьем правосудии, где Божья строгость, она настолько принципиальна, она настолько серьезна, что нам не обратить на это внимание будет в высшей степени неразумно. О чем я не понимаю, я вам сейчас скажу. Вот книга Второзакония, 21 глава. Там следующие слова. Речь идет о взаимоотношениях родителей и детей. Я думаю, злободневный вопрос, и в сегодняшнее время взаимоотношения настолько зашли в тупик, что родители не знают, что делать. Я на память процитирую эти тексты, возможно, недословно, но экономя время. «Если у кого сын буйный, или мот, или пьяница, или там развратник, то необходимо этого сына взять и привести его пред судей, и потом сказать: этот сын наш буин, мод, пьяница, разнузданный, и все общество возьмет и побьет его камнями». Я не понимаю. Я не понимаю, до какой степени или до какой крайности нужно довести своих родителей, чтобы они взяли своего сына и поволокли его к судьям. Как вы думаете, когда они его ведут к судьям, они понимают, куда они его ведут? Конечно, понимают. Я не понимаю этого. Но я понимаю родителей, которые ради своих детей, даже отъявленных бандитов. Одна мамочка едет в маршрутке. Знаете, рук нету. Вот так. Одни, как его там, обрубки остались. И она вот так локоточки сжала, а здесь сумочки. Две сумочки. И там продукты питания. Там разговорились с мамашей. Говорят: «Мамаша, куда ты едешь?» «К сыну своему в тюрьму еду, продукты везу». «А что с руками?» «Та, говорит, пьяный был, отрубал мне руки». Вот вы знаете, вот это я понимаю, это мать. А вот я не понимаю, до какой степени нужно довести своих родителей, чтобы они от безнадежности, уже от того, что потеряна всякая надежда на исправление, они взяли и повели его к судьям. То есть, молодежь, вот есть какая-то определенная точка, как говорят, точка невозврата, да, когда уже все переступил. И вот возникает такой вопрос: а зачем эти точки невозврата переступать? Они есть. О сыновьях Илии написано: Бог определил предать их смерти. Это точка невозврата. Так зачем к этой точке идти? Зачем Писание говорит, они развращали народ и не слушали голос Отца. Это, я думаю, что самые страшные статьи, по которым Бог судит людей. И поэтому для того, чтобы не идти к этой точке невозврата, я и хотел бы поговорить с вами о строгости Божьей. И для того, чтобы наш разговор был с вами, ну, знаете, как бы основополагающим или таким фундаментальным, я прочитаю текст Священного Писания, взятый из первого послания Коринфянам, 10 главы, с 1 стиха. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Первых 6 стихов. Братья и сестры, перед нами история, определенный фрагмент из жизни израильского народа. Это история целого поколения. Поколение народа, который вышел из земли египетской. Вы знаете, эта история, она удивительна. Удивительна по своим, ну, по своей красоте, вот как Божьего присутствия. Ну вот апостол Павел начинает повествование об этих людях, о том, что они пережили. Первые стихи. «Что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Все были под облаком. Вы знаете, мы уже привыкли к этому повествованию, но думаю, что если бы сегодня ночью мы бы с вами увидели столб огненный, наверняка это явление всех собрало бы. И тех, которые на полянке, там, ну, под интернет, ну, интернет, там у вас пространство, да, я так понял, там немножко пониже. Вот. Я думаю, что это явление всех бы сюда собрало, объединило бы нас, и мы бы с восторгом с вами наблюдали за огненным столпом. Наверняка мы с восторгом с вами бы наблюдали, как шествует облако. И днем израильский народ за этим облаком и шел. Облако остановилось, останавливался народ. Мы к этим текстам уже привыкли. Но это же великое чудо. Величайшее чудо, которое никогда больше во всей истории человечества не повторялось. Ну, дальше следующее. «И все прошли сквозь море». Я тоже привык об этом читать. А как вот только представлю себе, восторга нет предела. Пройти сквозь море. Это не по луже прошлепать. Это сквозь море пройти. Писание рассказывает нам о том, как это произошло. Господь всю ночь гнал восточный ветер, и Он настолько этот ветер разогнал море, что суша образовалась. И вода стала стеной перед ними, и когда они проходили по суше, то по правую сторону, я так себе представляю, по правую сторону от них стеной стоит вода. Видели вы когда-нибудь что-то подобное? Я видел. Я видел в аквариуме. Вот большой аквариум, подходишь к нему, вот, и вода стоит, ну, как будто бы тоже стеною. Подойдешь, постучишь и порадуешься, что стекло толстое. Ну, или что-то там, я не знаю. Иначе такого чуда не повторяется. Вода просто стоит стеной. Я представляю себе этих испуганных женщин, которые идут по песку. Ну, это ж не просто вода. Это вода с различными, ну, обитателями этой воды. Не знаю, там черепаха, крокодил или кто-то там. И вот смотришь на все это. Это не аквариум, друзья. Это вот живой, ну как там его назвать? Это явление, которого никогда больше не повторилось. И вот смотрят они на все это и проходят. И проходят, вышли на другой берег, На что написано: египтяне, покусившись, потонули. Стекла не было, все их накрыло, и одна большая братская могила для всех. Разве это не чудо? Величайшее чудо. И дальше можно все это продолжать, только вспомнить эти египетские казни, вспомнить, как один удар в скалу, и вода потекла. Или «скажи скале», и вода потекла. Никогда никто не видел подобное, чтобы из камня текла вода. Это все были величайшие чудеса Божьи. Но давайте прочитаем с вами. Писание говорит о том, что «не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя». 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описаны в наставлении нам, достигшим последних веков». Оказывается, братья и сестры, вот все эти чудеса, которые они видели, с которыми соприкасались, которые могли пощупать, разве манна – это была только виртуальная реальность? Нет, это было... реальность. Они брали эту манну с неба, каждый день она падает, они ее кушают. Это была манна, в которой содержались все элементы, необходимые для того, чтобы им жить. Она им заменяла манна и мясо, она заменяла им и хлеб, и все заменяла. Все Бог там соединил в процентном отношении, чтобы человек мог жить и двигаться по пустыне, и силы у них были. Все у них было. Но посмотрите, братья и сестры, это не спасло их. Писание говорит, они пали костями в пустыне. Как вы думаете, вот пали костями в пустыне, это строгость Божья или благость Божья? Вот как вы думаете? Как ты думаешь, брат? Строгость Божья. Это Божья строгость. Ну ладно, это событие, 4000 лет давности. Это событие уже давно-давно в истории. И под песками Аравийской пустыни все, уже все похоронено. Там уже все. И следа нет от этого события. Какое отношение это имеет к нам? Почему об этом мы сегодня должны с вами говорить? Почему апостол Павел посчитал нужным это событие описать почти во всех тонкостях события строгости Божьей и оставить его нам, это событие? Ответ кроется вот в этом стихе. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Оказывается, говоря о строгости Божьей, апостол Павел, говоря об этом событии, пишет это нам, чтобы нам, ну, не быть такими, как они. Да, они много видели, со многим соприкасались, и тем не менее было нечто в их жизни, что окончательно перечеркнуло их будущность. Было нечто в их жизни, что коренным образом повлияло на то, что они не только не вошли в обетованную землю, они пали костями в пустыне. И у меня к вам вопрос. Скажите, а какая причина была в том, что они пали костями? Какая причина была в том, что Бог настолько строг был к ним, к этому поколению, вышедшему из Египта, которым обещано было, что они войдут в Ханаанскую землю, где течет молоко и мед? Какая причина, что они как? Роптали, раз, есть такое. Так написано, не ропщите, как они роптали. Еще, замечательно, но текст еще нам раскрывает причины. Как? Не верили. Они были похотливы. Да, действительно, друзья, вот все вот это в комплексе, вот как-то настолько отображает их характер. И говорит о том, что они были ропотники, они искушали Христа. Но если все нам это суммировать, то заметьте, как здесь написано. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы, как они были похотливы. Братья и сестры, оказывается, причина тому, что они погибли, причина тому, что они пали костями в пустыне, заключалась в одном коротком слове – похоть. похоть. Как много она делает, как много похоть исковеркала, обезобразила судеб не только людей, тех, которые пали в пустыне, но она обезобразила судьбы и многих людей, которых встретились на моем жизненном пути. Признаюсь, друзья, как я боюсь, чтобы эта похоть, она и мою судьбу не искалечила. Чтобы похоть не искалечила вашу судьбу, всех здесь присутствующих. Знаете, когда мы говорим об этом, то я хотел бы, не столько приоткрыть тайну, сколько сказать так, как оно есть. Как вы считаете, похоти подвержены все люди или только молодые, недуховные, плотские? Вот похоть, она восстает на каждого человека или она, скажем, обходит стороной духовных братьев? Вот как вы думаете, похоть – это явление, которому все подвержены или нет? Брат, вот как ты думаешь, ты фотограф, мне просто все, да? Братья, а вы как думаете, вот старшие служители, вас похоть стороной обходит или цепляет тоже? Как? Братья уже разумные, знают, как отвечать. Я читаю первое послание Петра, 2 глава. Да, я один пример приведу. Однажды Александр Иванович Бублик рассказывает, я как-то в молодежном лагере, если я не ошибаюсь, я могу немножко здесь что-то сплоховать, напутать, но смысл сохранится. Рассказывает, я как-то иду и смотрю, брат с сестрой идут в обнимочку. Вот. Я ему задаю вопрос, слушай, ну это ж некрасиво. А, он ей задает вопрос, говорит, это же некрасиво, вот так вы на виду у людей. Она говорит, а он мой брат, там, по-моему, двоюродный брат, какие проблемы? И он говорит, мы вот ходим, и никаких проблем, и ничего у меня не возникает, никаких чувств, никаких похотей у меня, ничего. Александр Иванович говорит, так ты, говорит, больной человек, тебе лечиться надо. Ну как, говорит, если у тебя к противоположному полу нет влечения или каких-то чувств, то ты больной человек, у тебя будущность туманна. Первое послание Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Да, похоти восстают на душу каждого человека, абсолютно каждого человека. Скажу вам, и молодого человека, и уже в зрелом возрасте, и в возрасте преклонном. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, старца не укоряй, но вразумляй, как отца, чтобы старцы были целомудренны. То есть похоть, она восстает на душу и стариков, и старух, и молодых, и пожилых. Я вот здесь хочу тоже немножко отступление сделать. Знаете, друзья, если мы эту проблему с вами правильно не решим, то что получается? Вот в старости человек, это человек, с одной стороны, тот, у которого можно совета спросить, это человек, который может наставить, совет которого можно послушать. Но есть старые люди, которые вызывают у нас большое сожаление. Признаюсь, друзья, даже в области целомудрия есть старые люди, которые позволяют себе, но далеко неприличные вещи. И когда мы с ними беседуем, когда пытаемся вразумить, а Писание говорит, старца вразумляй как отца, то мы приходим к выводу, что проблема старости – это проблема молодости, то есть это проблема вот вашего возраста, а именно. Но знаете, вот пока человек молодой, он может себя во многих вопросах контролировать, а именно, он может делать что-то так, ну, что никто ничего не замечает. То есть делать это незаметно. Незаметно бросать похотливые взгляды, незаметно дотрагиваться, незаметно смотреть. В общем, в этой области много делать чего незаметно. То есть люди этого не видят. В старости у человека во многом контроль теряется. И чресла его ума сильно ослабевают. И он перестает но себя видеть как бы со стороны. И поэтому пожилые люди бывают делают то, что думают, никто не видит, а уже люди давно это видят. Людям от этого противно, неприятно. Бывает, даже молодежь начинает пожилого человека десятой дорогой обходить, сестры обходить братьев пожилых. Почему так? Потому что в молодости он позволял себе... Ну, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Ну и как результат этого уже с похотями он в молодости не справился. Он не знал, как себя вести, как бороться, и как результат этого они догоняют его в старческих годах. И бывает, даже стариков отлучают. И поэтому мы сегодня с вами говорим о той серьезной проблеме, которая существует и с которой нам нужно правильно справиться. Удаляйтесь от плотских похотей, восстающих на душу. Друзья, я позволю, ну, может быть, 5 минут забрать сейчас вашего внимания, чтобы, ну, обозначить или начать эту тему о похотях. И если у нас будет возможность, мне кажется, будет еще возможность, то мы еще об этом побеседуем именно уже в направлении, в трех направлениях. Первое. Это как зарождается похоть, какой ее характер похоти и как с ней бороться. Потому что, на мой взгляд, последнее время вот это восстание похотей на душу, к сожалению, во многих случаях достигает успеха. У нас в молодежном лагере один брат проповедовал на тему о целомудрии, подходит ко мне и говорит: «Брат Юра, у вас есть молодежь, но свою молодежь ты лучше знаешь, и поэтому, ну, я откровенно вам скажу», он говорит, «для того, чтобы мне, ну, не сильно попасть в просак, мне необходимо, чтобы ты нашел среди молодежи семейных людей, ну, там, может быть, 2-3 молодых пары, которые бы встали и сказали следующее: я до брака не обнимался и не целовался». Вот и все. Просто одно предложение сказать. Знаешь почему? Потому что вот сейчас сколько я беседую, или же сколько у нас, ну, не случается каких-то вот исповеданий очень часто. И бывает, даже молодежь просто как утверждая говорит: «Да нету сейчас такого, чтобы люди до свадьбы за ручку не ходили, или там не обнимались, или еще как-то там. Нету сейчас таких». И поэтому... Говорит, я думаю, что есть такие. И поэтому найди таких. И чтобы они могли встать и сказать: у меня этого не было. Я говорю: нет проблем. Абсолютно нет проблем. Я-то, ну, знаю некоторых и пройдусь, конечно, поспрашиваю. Подхожу к одной молодой паре. Я говорю: знаете, вот сейчас будет у нас молодежное общение, вы будете присутствовать. Поэтому очень просто. Вы должны встать и сказать: до брака не обнимался, не целовался, и все. Я разворачиваюсь и начинаю уходить. Они: брат Юра, сейчас, подожди. И я понял, не могут сказать. Подхожу ко вторым. Говорю: слушайте, ну вы можете такое сказать? Я до брака... Опускают глаза. Тоже думаю, ну да что такое? Неужели он прав? Начинаю обходить. В общем, братья и сестры, мы нашли таких. Нашли, есть такие, которые справляются с похотями, которые правильно реагируют на восстание похотей в своей жизни, борются и побеждают. Мы нашли таковых. Но уже тогда я понял, что это серьезная проблема сегодняшнего времени. И поэтому нам стоит об этом поговорить о том, где и как они рождаются, или какие причины. Ведь апостол Иаков прямо говорит: похоть же, зачавший, рождает что? Грех. А сделанный грех рождает смерть. И поэтому есть период рождения, есть период развития, есть то, что ведет к смерти. И посмотрим вместе с вами на характер похотей. Себя проверим, как нам бороться. Для чего, друзья? Для того, чтобы Бог наш, в которого мы с вами верим, Он по отношению к нам не был таким строгим, или Он не был так строг, как Он строг был к тем похотливым людям, о которых мы с вами прочитали. Это были образы для нас, чтобы нам иметь мир с Богом, иметь общение с Богом и духовно развиваться. В этом да поможет нам Господь и благословит нас. Ему слава за все. Аминь. Мы помолимся.